Современным христианам трудно понять некоторые места Ветхого Завета, и в их числе история завоевания земли обетованной в книге Иисуса Навина. Мы удивляемся, что любящий милосердный Бог, явивший себя в Иисусе Христе, позволил израильтянам уничтожать хананеев. Но, вопреки современным представлениям, книга Иисуса Навина славит Бога за то, что Он повелел и возглавил овладение землей. И как христиане, мы призваны следовать этому примеру и принять точку зрения Писаний.
Это второй урок из серии о книге Иисуса Навина. Мы назвали его «Завоевание земли». В этом уроке мы рассмотрим первый крупный раздел книги, главы с 1 по 12. В предыдущем уроке мы определили первоначальное значение книги Иисуса Навина так. Книга Иисуса Навина описывает завоевание земли обетованной, распределение земель среди колен и соблюдение завета в те времена, чтобы помочь последующим поколениям преодолеть подобные трудности. Книга Иисуса Навина была написана для израильтян, которые жили в период судей, монархии или даже вавилонского плена. И книга должна была помочь им справиться с трудностями, которые они встречали в период завоевания земли, овладения своим наследием и обновления завета. В первом разделе, главы с 1 по 12, речь идет о задачах, которые решали первые читатели в ходе военных действий. Автор подробно рассказывает об успешном завоевании Ханаана. В этих главах выделяются три крупных раздела. Подготовка Израиля к победе, глава 1. Первые победы Израиля над двумя городами хананейскими, главы со 2 по 8. Позднейшие победы Израиля над двумя союзами, главы с 9 по 12. В нашем уроке об успешном завоевании Ханаана мы исследуем все три раздела. И в завершение поговорим о современном применении книги. Сначала обратимся к теме подготовки к военным действиям. В целях урока мы кратко рассмотрим два аспекта приготовления Израиля к войне. Сначала обратимся к структуре и содержанию этого раздела книги, а затем к некоторым деталям его первоначального значения. Сделаем краткий обзор структуры и содержания. В начале книги Иисуса Навина сказано, что израильский народ расположился на равнинах Моавитских, к востоку от реки Иордан, в местности, которая часто называется «за Иорданской стороной». Согласно книге Числа, глава 32, эти земли были настолько плодородны, что колено Рувимова, Гадова и половина колена Манассии попросили у Моисея позволения поселиться там. Но Бог повелел Иисусу Навину приготовиться к войне и вести Израиль на запад и овладеть землей Ханаанской. Эта местность – западный берег реки Иордан. В этом разделе в приготовлениях Израиля к сражениям выделяются три уровня власти. Сначала мы читаем о повелении Бога Иисусу Навину, 1:1-9. Бог говорит ему, стих 2. «Встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей». И затем повторяет трижды стихи 6, 7 и 9. «Будь тверд и мужественен». Далее автор описывает, как откликнулся на Божьи повеления Иисус. Он приказал приготовиться к походу. Глава 1, стихи с 10 по 15. Он велел своим помощникам, стих 11, передать израильтянам. «Заготовьте себе пищу для пути». И в стихе 14 он особо указывает за иорданским коленом присоединиться к народу. «Вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им». И, наконец, автор описывает, как израильтяне повиновались Иисусу Навину, глава 1, стихи с 16 по 18. Все колена единодушно присягают в верности и говорят, стих 16, «Куда не пошлешь нас, пойдем, зная о трехчастной структуре и о содержании приготовления Израиля к успешному сражению, обратимся к первоначальному значению книги. Почему автор именно так начал свой рассказ?
Книга Иисуса Навина начинается с описания приготовлений израильтян к войне. Бог дает им ясные указания и ободряет их. Иисус Навин призывает к участию в завоевании Ханаана все колена, и все они, как один, готовы к сражению. Ясно, что первым читателям книги Иисуса Навина приходилось встречать многих врагов, и им следовало с такой же готовностью откликаться на Божий призыв и исполнять его повеление.
В этой главе автор вводит 5 ключевых тем, которые мы еще не раз встретим в книге Иисуса Навина. Во-первых, рассказывая о приготовлениях к войне, глава 1, он подчеркивает, что приготовлениями Израиля руководил сам Бог. Первый эпизод, в котором рассказывается о таком Божьем водительстве, открывается словами «Господь сказал Иисусу», стих 1. Автор сразу дает понять, что Иисусом руководит Бог. Тот же смысл имеют слова, которыми Бог объявляет Иисуса преемником Моисея, стих 5. «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою». И ответ Израиля на призыв Иисуса, стих 17. «Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя». Первым читателям надлежало внимательно относиться к наставлениям Иисуса, поставленного Богом преемника Моисея, потому что через него ими руководил Бог. Во-вторых, в приготовлениях Израиля к войне также подчеркивается значимость завета с Богом. В первом эпизоде Бог указывает Иисусу Навину, стих 6. «Ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Этот отрывок связан с Божьим заветом с Израилем двояко. Во-первых, Израиль не просто получает Ханаан во владение, а наследует его от ивритского глагола «накхал». Ханаан назван вечным наследием Израиля в книге Второзакония почти 30 раз и более 40 раз в книге Иисуса Навина. И во-вторых, в том же стихе мы читаем, что передать Израилю землю Бог клялся отцам их. Это ссылка на Бытие 15, где сказано, что Бог заключил завет с Авраамом, в то время еще Авраамом, и обещал отдать Ханаан его потомкам. Божий завет с патриархом означал, что по завету с Богом Ханаан принадлежит не только израильтянам времен Иисуса Навина, но и первым читателям этой книги по завету с Богом. И поэтому они также должны мужественно идти вперед, как повелел Бог Иисусу Навину и его войску. В-третьих, автор поясняет, что условием успеха для всех поколений Израиля является соблюдение закона Моисеева. В первом эпизоде, стих 7, Бог повелевает Иисусу Навину: «Тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И, как свидетельствует история завоевания земли, первым читателям книги нужно было уяснить для себя главное: послушание закону Моисееву ведет к победе, а непослушание ему ведет к поражению. В-четвертых, из приготовлений Иисуса Навина к войне ясно, что завоевание Ханаана стало возможным лишь благодаря сверхъестественной помощи от Бога. Эта тема подчеркивается в первом эпизоде, где Бог дает Иисусу Навину наставление, стих 5. «Я буду и с тобою». И вновь повторяется в стихе 9, где Бог говорит ему: «С тобою, Господь Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Такие отрывки, как вторая книга Паралипоменон 20:17, указывает, что Божье обещание быть вместе с народом означает, что он сверхъестественным образом будет участвовать в битве, сражаться на их стороне. Подобным образом, в эпизоде послушания Израиля, книга Иисуса Навина 1.17, колена Израилевы отвечают ему: «Только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем». Завоевание земли Израилем не было свершением человеческим. Ни одно поколение израильтян не должно было полагаться в битве на свои силы. Победить можно только тогда, когда Бог сражается на стороне народа своего.
В главе 1, стих 5, Бог дает обещание, что будет с Израилем в завоевании земли. Ясно, что Божье присутствие всегда необходимо, какую бы форму оно ни принимало. Если Бог на нашей стороне, это всегда хорошо. Но в этом эпизоде заложен более глубокий смысл, так как речь идет о священной войне и о Боге как воителе. Я, как и другие богословы, изучающие Ветхий Завет, считаю, что в книге Исход, главы 3 и 6, имя Яхве – это краткая форма имени Яхве Саваоф, Бог воинств. Само имя Яхве, ветхозаветнее имя Бога, подразумевает, что Он сражается за свой народ. Подобный смысл несет и Его имя Эммануил, Бог со своим народом, чтобы ободрять и помогать, а также для того, чтобы вести небесное воинство. Поэтому Иисусу Навину и израильтянам нужно лишь следовать за Ним, и Он будет сражаться за них. Это важная тема книги. По сути, это обещание, что Бог не просто будет с ними рядом, но что Он будет сражаться за них.
В-пятых, в первой главе делается акцент на том, что в войне должен участвовать весь Израиль. Иисус Навин обращается ко всем коленам, включая и тех, кто получил наделы к востоку от Иордана. Стих 14. «Вы все, могущие сражаться, идите пред братьями вашими и помогайте им». Тема участия в войне всего народа вновь звучит в обещании Израиля слушать Иисуса. Израиль отвечает Иисусу. Стих 18. «Всякий, кто воспротивится повелению Твоему, будет предан смерти». Итак, обращаясь к читателям, автор книги многократно подчеркивает, что одержать победу над трудностями можно только при том условии, что Божий народ будет един. После того, как автор рассказал о приготовлениях Израиля к войне, и объяснил, какие условия нужно соблюдать для победы, он описывает первые победы народа над городами Иерихоном и Гаем. Автор рисует первый этап завоевания Ханаана. Иисус Навин перевел 12 колен Израилевых через Иордан, и они стали лагерем возле Галгала. От Галгала Иисус Навин повел народ к Иерихону. Захватив Иерихон, они подступили к Гаю. А после завоевания Гая, колена Израилевы продвинулись к самому сердцу земли обетованной и стали у горы Герезим и Гевал. Там они праздновали свои первые победы и обновили завет с Богом. Мы исследуем рассказ о первых победах Израиля в два этапа. Сначала поговорим о структуре и содержании этого эпизода, а затем кратко обобщим его первоначальное значение. Обратимся к структуре и содержанию.
Истории о завоевании Иерихона и завоевании Гая – это урок для читателей. И этот урок настолько важный, что автор отводит ему более четверти всей книги. В обоих сражениях Иисус Навин привел Израиль к победе. Эти события происходили не одинаково. Завоевание Иерихона представляло собой картину идеального послушания и Божьего благословения. Но победа над Гаем была одержана только после покаяния в неверности Богу.
История о победе Израиля над двумя городами, главы со 2 по 8, делится на три части. Сначала рассказ об Иерихоне с главы 2 стиха 1 по главу 6 стих 27, затем рассказ о Гае с главы 7 стиха 1 по главу 8 стих 29. И завершается она обновлением завета, глава 8, стихи с 30 по 35. Сначала обратимся к рассказу о победе над Иерихоном. В истории об Иерихоне 4 эпизода. В начале, главы 2, стихи с 1 по 24, речь идет о соглядатаях и Раав. Иисус Навин посылает разведчиков. Они встречают Раав, женщину, которая обратилась от идолов к Богу Израилеву. Она предоставила им убежище и получила от них обещание защитить ее семью. Соглядатаи вернулись к Иисусу в полной уверенности, что Бог дарует Израилю победу. Началу соответствует 4-й эпизод, который и завершает историю об Иерихоне. В главе 6, стихи с 22 по 27, автор возвращается к соглядатаям и Раав. Здесь Иисус Навин велит им выполнить обещание сохранить жизнь Раав, и она и ее семья присоединяются к народу Божьему. Рассказывая о соглядатаях и о Раав, в начале и в конце истории автор включает все происходящее в главах со 2 по 6 в историю битвы за Иерихон. В послании к евреям 11.31 и Иакова 2.25 мы читаем, что вера Раав, которая проявилась в ее послушании, избавила ее от Божьего суда. Но рассматривая этот эпизод в широком контексте, мы видим, что для своих первых читателей автор также включил в него и другие уроки. Автор описывает два удивительных события. С одной стороны, это чудесный переход Израиля через Иордан, с главы 3 стих 1 по главу 5 стих 12. Вначале он рассказывает о том, как на восточном берегу реки Израиль готовился к этому событию. Он подчеркивает преданность народа Богу и благоволение Божье. Затем священники, неся ковчег завета, вошли в реку, и ее воды расступились. На середине реки 12 человек из сынов Израилевых взяли по одному камню, и когда весь народ перешел через реку, и ее воды вернулись в свое русло, народ устроил из этих камней памятник в Галгале. В его завершении автор также рассказывает о том, как Иисус Навин через обрезанье освятил израильтян. И через 4 дня они отпраздновали Пасху и вместо манны начали есть произведения земли ханаанской. Далее идет 3-й эпизод «Чудесная победа над Иерихоном», глава 5 со стиха 13 по главу 6 стих 21. В начале эпизода автор повествует о таинственном событии, которым объясняется последующая удивительная победа. Подходя к Иерихону, Иисус Навин встречает ангела, глава 5, стих 13, и задает ему важный вопрос: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Ангел отвечает, стих 14, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Когда Иисус склонился перед ним, ангел велел ему снять обувь, потому что он находится на земле святой, и уверил его в поддержке небесных воинств. Далее описывается метод, который Бог повелел применить при взятии Иерихона. Победой над этим городом Израиль был обязан только воинству небесному. Бог велел в течение 6 дней обходить город, и священники, несущие ковчег, должны были идти перед народом. На 7-й день им следовало обойти вокруг города 7 раз, и священники должны были затрубить в трубы, призывая к сражению небесное воинство. А народ должен был громко закричать и войти в город только после того, как стены города чудесным образом упадут. Израиль исполнил все по Божьему повелению. Один элемент этой истории встречается в рассказах о завоевании земли снова и снова. В главе 6, стих 16, Иисус Навин указывает: «Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу». Словами «под заклятием» переведен ивритский глагол «кхаран». Это слово, как и соответствующее существительное «кхерем», имеет отношение к поклонению Богу, к богослужению. В других ситуациях, например, Левит 27:28, это выражение используется в обстоятельствах принесения в жертву животных, посвящения драгоценных металлов и имущества на храм. Чтобы понять, как эти действия могут рассматриваться в качестве поклонения Богу, нужно вспомнить, что обычно армии, включая израильскую, обогащались за счет захваченного в битве. Но Бог повелел, например, Второзаконие 20:16, чтобы все живое в Ханаане, за редким исключением, например, Раав, посвящалось ему. Таким образом, Израиль постепенно осознавал, что в действительности своей победой они обязаны Богу. После победы над Иерихоном автор обращается к рассказу о победе над Гаем, с главы 7 стиха 1 по главу 8 стих 29. В этой истории три последовательных эпизода. Сначала автор кратко описывает поражение у Гая, глава 7 стихи с 1 по 5. Соглядатаи сказали Иисусу Навину, что овладеть этим городом будет легко, поэтому в Гай он послал лишь небольшую часть своего войска. Один из израильтян по имени Ахан сокрыл у себя часть имущества из Иерихона, которое было посвящено Богу. Гнев Божий постиг Израиль, поэтому у Гая погибло 36 израильтян, а остальные были обращены в бегство. Второй эпизод, глава 7 стихи с 6 по 26, рассказывает о покаянии Израиля. Иисус Навин приносит покаяние перед Богом, оплакивая их поражение. И Бог открывает ему его причину. Грех Ахана был настолько вопиющим, глава 7 стих 11, что Бог сказал: «Израиль согрешил, и преступили они завет мой». Бог указал Иисусу Навину, как найти виновного. И когда Ахан исповедал свой грех, он, его семья и все его имущество было истреблено по повелению Божьему. Господь повелел истребить эту семью израильтян так же, как и хананеев, за их ужасный грех.
Грех Ахана особенно разрушителен, потому что после победы над Иерихоном Господь призвал Израиль посвятить все Господу. Ахан взял то, что ему не принадлежало. Более того, то, что принадлежало Господу. Это особенно трагическое событие, потому что завет Божий был заключен со всем Израилем, а не с отдельным человеком. Нам трудно понять, что мы несем ответственность друг за друга, потому что мы так привыкли мыслить категориями личными. Но когда такой Ахан грешит, этот грех влияет на весь народ, потому что он часть этого сообщества верующих. И это касается не только ветхозаветнего сообщества. И в Новом Завете мы соединены друг с другом, и каждый человек влияет на всю общину. Так было с грехом Ахана.
В третьем эпизоде, глава 8 стихи с 1 по 29, описан результат покаяния Израиля. Это победа над Гаем. Здесь мы находим привычную модель. Перед битвой Бог наставляет Иисуса Навина и велит сделать засаду. Иисус дает соответствующие указания народу. Народ повинуется. И в ходе битвы Израиль одерживает победу благодаря вмешательству Божьему. За описанием успехов Израиля и победы над Иерихоном и Гаем следует рассказ об обновлении Завета, глава 8 стихи с 30 по 35. Следуя указаниям Моисея, Второзаконие 11:29, израильтяне строят жертвенник в центре земли обетованной, на горе Гевал и горе Геризим, чтобы отпраздновать овладение частью земли. Они читают закон Моисеев, и весь народ участвует в церемонии обновления завета и обещает быть верным Богу. мы рассмотрели структуру и содержание рассказов о победе Израиля над двумя городами. Теперь обратимся к первоначальному значению этих глав.
Жизнь первых читателей книги Иисуса Навина отличалась от тех времен, о которых рассказывает книга. Но ее автор описывает битву за Иерихон как образец, которому они должны следовать. В истории Агая автор учит, что если из-за непослушания Божьим заповедям вы терпите поражение, то нужно покаяние, а торжественный обряд обновления завета показывал, что Божья милость и успех должны побуждать читателей к обновлению завета с Богом.
Чтобы добиться своей цели, в рассказе о победе над двумя городами автор вновь акцентирует внимание на пяти ключевых темах. Во-первых, он подчеркивает в этих событиях Божью власть. Господь сказал Иисусу. Как и прежде, этими словами автор подчеркивает, что Иисус командовал народом Божьей властью. В истории о чудесной победе над Иерихоном, глава 6, стих 2, мы снова читаем. Господь сказал Иисусу. Подчеркивая власть Бога, автор вместе с этим указывает, что Иисус Навин – преемник Моисея. После перехода через Иордан, глава 4, стих 14, Израиль убоялся Иисуса Навина так же, как боялись Моисея во все дни жизни его. Дальше, глава 4, стих 23, мы читаем. Господь Бог ваш иссушил воды Иордана. Так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем. И в эпизоде победы над Иерихоном, глава 5, стих 15, ангел повелел Иисусу Навину, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Так же, как это повелел Бог Моисею, Исход 3.5. В начале истории Агая Израиль проявляет неверность Богу. Но когда народ принес покаяние, вновь появляются слова «Господь сказал Иисусу», глава 7, стих 10. Эта фраза встречается и в описании победы над Гаем, глава 8, стихи 1 и 18. Тем самым автор подчеркивает, что читатели должны следовать этим примерам, потому что руководил событиями сам Бог, а Иисус Навин – поставленный Богом преемник Моисея. Во-вторых, история о победах Израиля над двумя городами также подтверждает, что Ханаан принадлежит Израилю по завету с Богом. В истории о праздновании после перехода через Иордан, глава 5, стих 6, Ханаан назван землей, которую Господь с клятвою обещал отцам их. И эта же тема звучит в истории о Раав и соглядатаях. Раав произносит, глава 2, стих 9. Господь отдал землю сию вам. Соглядатаи возвращаются к Иисусу Навину, глава 2, стих 24, и с уверенностью говорят, Господь предал всю землю сию в руки наши. В том же ключе звучат слова Иисуса Навина при падении Иерихона, глава 6, стих 16. Воскликните, ибо Господь предал вам город. Упоминая о завете, автор убеждает первых читателей, несмотря на переживаемые ими трудности, земля обетованная принадлежит им, она отдана им Богом. В-третьих, в истории о победе над двумя городами подчеркивается, что для победы в сражении Израиль должен следовать закону Моисеев. В эпизоде перехода через Иордан, глава 4, стих 10, сказано, что священники вели Израиль так, как завещал Моисей Иисусу. Колена строились так, как говорил им Моисей, глава 4, стих 12. Иисус Навин обрезал израильтян, глава 5, стих 2, согласно закону Моисея. Народ праздновал Пасху, глава 5, стих 10, в тот день, который назначил Моисей. В том же ключе звучат слова Иисуса Навина в конце истории о Раав и соглядатаях, глава 6, стих 21. Он велит им поступить с Раав так, как вы поклялись ей, согласно закону Моисееву. И далее автор подчеркивает, глава 6, стих 23, что израильтяне, город и все, что в нем, сожгли огнем, как, согласно Второзакония, повелел Моисей. Поражение Угая также объясняется непослушанием закону Моисееву. Мы узнаем, глава 7, стих 1, что сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого, тем самым преступив закон Моисея. Обряд покаяния возглавил Иисус Навин, глава 7, стих 15, указав, что Ахан преступил завет Господень. Когда Бог говорит, что израильтяне не смогли устоять против врагов из-за греха Ахана, глава 7, стих 13, тем самым он указывает, что их поражение – это результат непослушания. Этот принцип настолько важен, что автор возвращается к нему вновь в главе 22, стих 20. Он объясняет, что Божий гнев постиг весь Израиль, потому что Ахан сделал преступление, взяв из заклятого. И как только израильтяне загладили преступление Ахана, их поражение обратилось в победу. Эта тема вновь звучит в истории обновления Завета после победы Израиля. Глава 8, стих 31. Народ приготовился, как заповедал Моисей, раб Господень. И они построили жертвенник, как написано в книге закона Моисеева. Иисус Навин написал на камнях список с закона Моисеева, глава 8, стих 32, и народ выстроился так, глава 8, стих 33, как прежде повелел Моисей. Сосредоточив внимание на законе Моисея, автор показывает, что победы и поражения его читателей зависят от их послушания или непослушания закону.
Вся книга Иисуса Навина говорит о значимости послушания закону Божьему или закону Моисееву. Эта книга от начала и до конца призывает к послушанию и показывает плоды послушания. С самого начала, со стиха 8 главы 1, мы читаем слова Бога, обращенные к Иисусу. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
В-четвертых, в истории о победе над двумя городами подчеркивается сила Бога. Эта тема не раз звучит в главах, предшествующих описанию победы над Иерихоном. В эпизоде с Раав и с соглядатаями, глава 2, стих 9, Раав признается: «Вы, Израиль, навели на нас ужас». И далее, в стихе 24, соглядатаи утверждают: «Все жители земли в страхе от нас». В таких отрывках, как Второзаконие 11:22-25, говорится, что сила Божья часто проявлялась в том, что Он поражал врагов страхом. Далее, в эпизоде перехода через Иордан, глава 3, стих 7, Бог обещает Иисусу: «Я буду и с тобою». Как отмечалось ранее, эти слова означают, что сам Бог сражается за Израиль. В главе 3, стих 10. Иисус Навин передает израильтянам слова Бога и вновь произносит: «Среди вас или с вами есть Бог живый». А в главе 5, стих 1, мы видим, как Бог действует, вселяя в сердца хананеев страх. Действие силы Божьей явлено и в истории о падении Иерихона. Особенно это очевидно в главе 6, стих 19. Когда в результате Божьего вмешательства обрушилась стена города до своего основания. Неудивительно, что автор завершает эпизод с Раав и соглядатаями, глава 6, стих 27, такими словами: «И Господь был с Иисусом». Как и следовало ожидать, при поражении Израиля у Гая Бог не явил свою силу. Напротив, как мы читаем, глава 7, стих 5, «от страха растаяли сердца не хананеев, а израильтян». Бог призвал Израиль к покаянию, глава 7, стих 12. Господь сказал Иисусу Навину: «Не буду более с вами, пока грех Ахана не будет заглажен». И когда израильтяне загладили грех Ахана, Бог снова явил свою силу в победе над Гаем. Бог велит Иисусу, глава 8, стих 18, «Простри копье, которое в руке твоей, к Гаю», и Израиль одерживает победу. В этих главах, посвященных первым победам Иисуса Навина, автор подчеркивает, что и его читатели не могут выиграть своих сражений своими силами. Победа приходит только через силу Божью. В-пятых, в этих историях о победе Израиля автор акцентирует внимание на том, что в войне должен участвовать весь Израиль. В эпизоде перехода через Иордан, глава 3, стихи 1 и 17, мы читаем, что с Иисусом пошли все сыны Израилевы. Далее, в главе 4, стих 14, прославил Господь Иисуса перед очами всего Израиля. И, конечно, 12 человек и 12 камней, глава 4, стих 4 и глава 4, стихи 8, 9 и 20, символизируют 12 колен Израилевых. Также в главе 5, стих 8, сказано, что в Галгале был обрезан весь народ. И у Иерихона Бог повелевает, глава 6, стих 3, чтобы вокруг города шли все, способные к войне. Это разительный контраст с поражением Израиля у Гая. Соглядатые говорят Иисусу, глава 7, стих 3, «Не весь народ пусть идет». И только после покаяния Израиля, стих 23, автор вновь говорит о всех сынах Израилевых. В суде над Аханом участвует весь Израиль, глава 7, стихи 24 и 25. Как и следовало ожидать, в обновлении Завета, глава 8, стих 33, перед Богом стоит весь Израиль. Автор акцентирует внимание на участии всего Израиля, чтобы у читателей не оставалось сомнений в том, что всегда все израильтяне должны бороться с врагом вместе. Как мы видим, в истории победоносного завоевания земли обетованной автор начинает рассказ с подготовки к войне, и затем рассказывает о победе Израиля над двумя городами. Далее мы рассмотрим победу Израиля над двумя союзами царей.
Автор книги Иисуса Навина мог составить историю завоевания земли по-разному, но он уделил главное внимание победам Израиля над двумя городами. Затем над двумя регионами земли, южными и северными ее областями. И этот раздел книги имел особую значимость для ее первых читателей, поскольку автор показывает, что Иисус Навин овладел всей обещанной Израилю территорией.
В первом разделе книги речь идет об овладении землей к востоку от Иордана, затем у Иерихона и Гая. И далее к горе Гевал и горе Герезим. Но в этом разделе автор обращается к союзам врагов Израиля по всему Ханаану на юге и затем на севере. Исследуя историю победы Израиля над двумя союзами царей, мы кратко рассмотрим структуру и содержание этого раздела, а затем его первоначальное значение. Начнем с обзора структуры и содержания. История о победах Израиля над двумя вражескими союзами, главы с 9 по 12, непростая. Она содержит много дополнительного материала. В ней легче разобраться, если разделить ее на четыре части. В первой части, глава 9, стихи 1 и 2, дано краткое описание этих вражеских союзов. Это помогает понять события, происходящие в следующих главах. Как сказано в этом отрывке, все цари, которые за Иорданом, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и с Израилем. В четвертой и заключительной части истории о враждебных Израилю союзах, с главы 11 стиха 16 по главу 12 стих 24, также дается краткое перечисление победе Израиля. В начале, в главе 11 стихах с 16 по 23, автор акцентирует внимание на обширных завоеваниях на юге и на севере. Он подчеркивает: «Иисус предал заклятию все, что велел ему Бог». И завершается рассказ в стихе 23 такими словами: «И успокоилась земля от войны». В главе 12 стихи с 1 по 24 автор завершает раздел перечислением всех царей и земель, которые Израиль завоевал за Иорданом и к востоку от Иордана. Между этими двумя вехами находятся два главных раздела. В разделе первом, с главы 9 стих 3 по главу 10 стих 43, автор рассказывает о победах Израиля над союзом южных царей. В начале главы 9, стихи с 3 по 27, речь идет о договоре с гаваонитянами, которые жили в самом центре Ханаана и обманным путем заключили с Израилем мир, убедив их, что живут за пределами земли обетованной. Из-за этого договора возник серьезный конфликт в южных областях Ханаана. В этом конфликте, главы с 10 по 15, Израиль одержал первую победу на юге страны. Автор рассказывает, что, заключив союз с 5 южными царями, царь Иерусалимский напал на Гаваон. По условиям договора Израиль должен был помочь гаваонитянам, которые обратились за помощью к Иисусу Навину, и Бог послал Иисусу чудесную победу в этом первом сражении в южных областях земли. Далее, глава 10, стихи с 16 по 43, автор коротко описывает обширные победы Иисуса Навина на юге, его победы над всеми царями южными, и отмечает, глава 10, стих 40. «И поразил Иисус всю землю». Следующий крупный раздел книги, глава 11, стихи с 1 по 15. Здесь автор обращается к победам Израиля над союзом северных царей. Структурой этот раздел напоминает рассказ о победах Иисуса Навина на юге, но он значительно короче. В стихах с 1 по 11 сказано, что царь Ассурский призвал других царей объединиться против Израиля. В главе 11 стих 4 мы читаем, что их войско представляло собой многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском. Но и над союзом северных царей Бог также даровал Израилю победу. В стихах с 12 по 15 этой главы мы читаем о решительной победе Иисуса Навина в северном регионе. Мы рассмотрели структуру и содержание рассказа о победе Израиля над двумя союзами царей. Теперь коротко определим первоначальное значение этих глав.
Первые читатели могли многому научиться из истории о сражениях за Иерихон и Гай, но автор книги знал, что они могут не обратить внимания на эти образцы, ведь это были небольшие города с малым числом жителей, а их враги объединены в союзы и располагают большими армиями. Поэтому, чтобы ободрить своих читателей в подобных ситуациях, автор также включил в свой рассказ победы над мощными вражескими союзами.
В описании победы Израиля над Северным и Южным союзами подчеркиваются темы, уже знакомые нам по предыдущим главам. Во-первых, мы видим, что за всеми событиями стоит Бог. Например, о первой успешной битве на юге говорится, глава 10, стих 8. «И сказал Господь Иисусу: Я предал их в руки твои». А в главе 11 стих 9 в истории о победах на севере сказано, что Иисус Навин делал все так, как сказал ему Господь. Снова и снова автор подчеркивает, что руководить Израилем Иисуса Навина поставил Бог. Автор стремится пояснить первым читателям, что великие победы Иисуса Навина служат для них руководством преодолевать трудности в своей жизни, следуя его примеру. Во-вторых, в истории о победах Израиля над двумя союзами царей также подчеркивается значимость закона Моисеева. Например, в истории о договоре с гаванитянами сказано, глава 9, стих 14, «Израильтяне поддались на обман, потому что Господа не вопросили». Они проявили непослушание Богу, потому что не обратились за советом к священникам, как велел им Моисей, Второзаконие 17:9. Но далее, глава 9, стих 20, «Последовав закону Моисееву, Иисус Навин сохранил жизнь гаванитянам, за клятву, которую мы клялись им». Кроме того, коротко обобщая победы Израиля на юге, автор говорит, глава 10, стих 40, что Иисус Навин выполнил повеление Моисея и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Также царей и города на севере, глава 11, стих 12, Иисус Навин побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. В главе 11, стих 15, сказано, что Иисус Навин не отступил ни одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. И в заключительных словах о победах в Ханаане, глава 11, стих 20, автор снова подчеркивает, что Иисус поступал, как повелел Господь Моисею. Тем самым он напоминает израильтянам, что во все времена победа зависит от того, насколько они послушны закону Моисееву. И в их времена, и во времена Иисуса Навина, ключом к победе было послушание закону Моисееву, закону Божьему. В-третьих, мы узнаем, что своими победами над двумя вражескими союзами Израиль обязан силе Божьей. В истории о первой победе над союзом южных царей, глава 10, стих 10, автор указывает, что Господь привел врагов в смятение при виде израильтян. В стихе 11 сказано, что Господь бросал на них с небес большие камни, а в стихе 13, что ради победы Израиля в небе остановилось солнце. Эти сверхъестественные события автор объясняет так, стих 14. Господь сражался за Израиля. По мере того, как Израиль одерживал все новые победы на юге, это вселяло во врагов такой страх перед их Богом, что, глава 10, стих 21, из них никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Иисус с дерзновением утверждает, глава 10, стих 25, «Так поступит Господь со всеми врагами вашими». В заключение автор снова подчеркивает 10:42. Господь Бог Израилев сражался за Израиля. В истории о победах Израиля на севере снова звучит тема Божьей силы, его сверхъестественного вмешательства. Например, в главе 11 стих 6 Бог обещает Иисусу Навину: «Я предам всех их на избиение сынам Израиля». И, кратко обобщая все победы Израиля над вражескими союзами, автор говорит, глава 11, стих 20, что от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и поэтому они были побеждены. Автор снова и снова подчеркивает Божье участие в войне, чтобы читатели всегда полагались на помощь Господа и его силу. Они могли надеяться на победу только тогда, когда Бог действовал на их стороне.
Господь сверхъестественным образом одержал победу для Иисуса Навина и Израиля. В книге Иисуса Навина многократно повторяются слова «Господь отдал землю». Именно Господь предал врагов в руки израильтян. Именно Он Израилю дал землю. Автор подчеркивает эту мысль, чтобы показать, что Бог всемогущий одолевает наших врагов. Когда цари аморейские объединились против Гаваона, и гаваонитяне попросили помощи у Иисуса Навина, в главе 10, стихе 11, автор рассказывает. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Здесь подчеркивается сила и власть Божья. Он бросает с небес камни, побивает врагов градом, и больше было тех, которые погибли от руки Божьей, чем от мечей израильских. Поэтому победа полностью принадлежит Господу, она одержана благодаря Его вмешательству. Наш всемогущий Господь обладает полнотой силы и власти.
Описывая победы Израиля над двумя вражескими союзами, еще одной теме автор уделяет особое внимание. На войне участвует весь Израиль. Вначале первую победу на юге, возле Гаваона, глава 10, стих 7, Израиль одержал, потому что в сражении участвовал весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И далее, в стихе 15, мы узнаем, что с Иисусом Навином из сражения вернулся весь Израиль. В списке многих одержанных на юге побед, в стихе 21, сказано, что с Иисусом был весь народ. В стихе 24 Иисус обращается с призывом ко всем израильтянам. И еще раз этот мотив звучит в стихах с 29 по 38. Пять раз в этом отрывке автор повторяет, что в делах Иисуса Навина участвовали все израильтяне. Раздел завершается, стих 43, описанием того, как весь Израиль возвращается в стан. И, наконец, рассказывая о победах на севере, глава 11, стих 7, автор отмечает, что Иисус и с ним весь народ, способный к войне, действовали заодно. Автор книги знал, что колено Израилевы нередко забывали о том, как важно сохранять единство Божьего народа. Поэтому он подчеркивает, что народ Божий получал благословение Божье тогда, когда хранил единство. Тем самым автор призывает своих первых читателей объединить усилия перед лицом общего врага. Мы видели, что в истории успешного завоевания земли описывается надлежащая подготовка к войне, победы над двумя городами и победы над двумя вражескими союзами. Теперь рассмотрим последнюю тему нашего урока – как историю земли обетованной применять к жизни.
В ходе истории церкви христиане занимали в отношении к этой части книги Иисуса Навина разные позиции. Некоторые из них отвергают ее на том основании, что вера времен Ветхого Завета не имеет к нам отношения. А другие пытались при помощи этой книги оправдывать использование оружия в деле Христа. Но Новый Завет учит, завоевание земли обетованной совершилось во Христе.
Применение книги Иисуса Навина к жизни мы построим на материале, знакомом из предыдущего урока. Во введении Царства Христа осуществилось завоевание земли обетованной. Христос продолжает осуществлять это завоевание в период расширения своего Царства. И Он осуществит это завоевание во всей полноте при совершении Царства. Сначала посмотрим, что означает тема завоевания земли во введении Царства Христа. В целом, завоевание земли обетованной представляло собой значительную победу в Божьей войне с сатаной и его последователями. Но Христос и его апостолы и пророки достигли еще большего успеха при введении Царства с первым пришествием. Евангелие и книга Деяний говорят, что Иисус и апостолы боролись с сатаной и одержали победу над ним и его духами злобы. Когда 70 учеников вернулись к Иисусу с рассказом о победе над бесами, он восклицает от Луки 10:18: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». В таких местах, как Колоссянам 2:15, Евреям 2:14-15 и Ефесянам 4:8, говорится, что Иисус Христос своей смертью, воскресением и вознесением нанес сатане и его духам решительное поражение. Иисус также дал своим апостолам возможность побеждать сатану и среди язычников на их землях, и одержал тем самым более великую победу, чем Иисус Навин. Но в отличие от Иисуса Навина, Христос не брал в руки оружие и не боролся против грешных людей. За такой поступок он даже упрекнул Петра, Иоанна 18:11. Иисус побеждал сатану через проповедь Евангелия. С одной стороны, он сурово предостерегал о грядущем суде Божьем, а с другой стороны, обещал милость всем тем, кто склонился перед властью Бога. Пророки и апостолы первого столетия также расширили границы Царства Христа. Они не призывали воевать с людьми. Напротив, они, как и Христос, провозглашали евангельскую весть о суде и о спасении. О грядущем суде Новый Завет многократно предупреждает людей неверующих вне церкви. Но в нем также звучат предостережения лже-братьям, неверующим внутри церкви. В таких местах, как 1 Коринфянам 16:22 и Галатам 1:8, предостережение о проклятии, анафема по-гречески, обращено к лже-братьям в церкви. Это напоминает нам о суде над израильтянином Аханом, который подпал под проклятие. Еще более усиливается смысл предупреждения тем, что в Септуагинте, в греческом переводе книги Иисуса Навина, ивритские слова «кхарам» и «кхерем», которые означают «предназначено к уничтожению», «отделено для уничтожения», переводится словом «анафема». И когда апостолы и пророки возвещали о суде Божьем, они призывали людей, внутри церкви и вне ее, к покаянию, которое избавляет от грядущего гнева.
В книге Иисуса Навина под проклятие попадают целые народы за то, что они не признали и не почли Бога, не повиновались Его заповедям, не следовали Его повелениям. Они были уничтожены. И с точки зрения священописателей это правильно и справедливо, потому что согласуется с праведностью Божьей и с обетованиями, которые Он дал своему народу. Это свидетельствует о верности Божьей. И в посланиях 1 Коринфянам 16:22, Галатам 1:8 Павел говорит: «Если вы не любите Бога, и если вы не проповедуете Евангелие, то гнев Божий будет на вас». И когда Павел говорит «пусть будут прокляты, анафема», он подтверждает праведный Божий суд и ожидает второго пришествия Господа Иисуса, когда все его враги будут уничтожены, восторжествует праведность Божья, и все обетования будут исполнены. Любящие Бога желают, чтобы возвеличилась справедливость Божья, чтобы Он был прославлен, как Бог справедливый, желают увидеть, что Он верен Своему Слову.
Мы получили представление об основных мотивах этого раздела книги, и теперь посмотрим, как они нашли свое выражение в период введения Царства Христа. Как и победы Иисуса Навина, победы Христа и Его апостолов были одержаны под Божьим водительством. Завоевание земли обетованной было основано на заветных обетованиях. Также и победы Христа и Его апостолов основаны на Новом Завете. Краеугольным камнем успехов Иисуса Навина было послушание закону Моисееву. Так и победы Иисуса и Его апостолов основывались на их послушании Моисею и откровению, данному после Моисея. Иисус Навин и израильтяне полагались на силу Божью, так и Иисус и апостолы побеждали силой Бога. Христос повсюду призывал людей присоединиться к Нему так же, как в свое время Иисус Навин призывал участвовать в завоевании Ханаана весь Израиль. К борьбе Христа со злом в день Пятидесятницы присоединились евреи со всего мира. Кроме того, в ряды ранней церкви Иисус и его апостолы ввели также и множество язычников. Мы говорили о том, как завоевание земли Ханаанской находит свое воплощение во введении царства. Теперь обратимся к тому, как завоевание земли продолжается в период распространения царства Христа. Как говорит Павел, 1 Коринфянам 15:25, Иисус будет царствовать на небесах, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. И последние 2000 лет через служение церкви он распространяет свое правление практически во всех народах мира. Но когда церковь забывает о покаянии и послушании завету, о средствах благодати, она теряет свои завоевания. Итак, Новый Завет призывает нас действовать, опираясь на силу Духа Христова изо дня в день. С одной стороны, как и Иисус, и его апостолы, и пророки, мы по-прежнему участвуем в духовной битве, сражаемся с сатаной и духами злобы. Апостол призывает нас к Ефесянам 6, стихи с 13 по 18. «Примите все оружие Божие, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Возьмите щит веры, шлем спасения и меч духовный. Молитесь во всякое время духом». Как и народ Израиля, мы должны надлежащим образом готовиться к завоеванию Ханаана. С другой стороны, как и Иисус и апостолы, мы продолжаем взаимодействовать с людьми. Мы противостоим тем, кто отвергает Христа, но не физической силой, опираясь на силу Святого Духа. Мы провозглашаем суд Божий и Его милость в Евангелии. Мы предостерегаем неверующих о том, что грядет Божий суд. Подобно тому, как Иисус Навин обращался к израильтянину Ахану, переступившему Божий завет, мы предостерегаем лжебратьев в церкви о грядущем суде. Мы должны надлежащим образом готовиться к завоеванию Ханаана. Апостол Павел, 2 Коринфянам 10:5, говорил, что через свое служение он не спровергает всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Но мы провозглашаем надежду спасения для всех тех, кто покается и будет послушен Христу. На этапе распространения Царства Христос дает нам возможность применить историю завоевания Ханаана к современности. Как и древние израильтяне, мы с вами расширяем границы Царства Христа под Божьим водительством. Уверенность израильтян в победе основывалась на завете с Богом, и мы с вами тоже имеем твердую уверенность в победе благодаря Новому Завету во Христе. Успех Израиля в сражении зависел от их послушания закону Моисееву. И в наших духовных сражениях мы одерживаем победы, когда подчиняемся авторитету Писаний Ветхого и Нового Заветов. И как Ханаан был завоеван Божьей силой, так и мы обязаны своими успехами могущественному действию Святого Духа Божьего. Во времена Иисуса Навина весь Израиль должен был участвовать в войне. И мы с вами представители всякого колена и языка и народа и племени. Также вместе, как один народ, боремся с общим врагом. Если мы хотим понять и применить историю о завоевании Ханаана, то нам нужно осознавать, что совершил Христос при введении царства, что Он делает при распространении царства и при его совершении. История Иисуса Навина также поддерживает нас в нашем ожидании славного возвращения Христа и полноты Его царства. Новый Завет ясно говорит нам, что Христос вернется с триумфом, как Царь-победитель. В видении Иоанна, Откровение 19:11, Иисус является как Тот, Кто праведно судит и воинствует. И в день этой окончательной победы во всей полноте осуществится всемирное владычество Христа. Величие Его победы превзойдет все победы времен Иисуса Навина. И плоды этой победы превзойдут все блага, которые принесли народу Израиля победы Иисуса Навина. Более того, при втором пришествии Христа поражение сатаны станет полным. Он более не сможет вредить нам и обманывать нас, как пишет апостол Павел Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». С другой стороны, Бог больше не станет проявлять долготерпение к тем, кто противостоит Ему. кто, как Иисус говорит в книге Откровения 21.8, их участь в озере, горящим огнем и серою. Когда служителей сатаны не останется на земле, тогда все те, кто был послушен Христу, смогут вечно наслаждаться славным спасением на новых небесах и новой земле.
Мы живем во время войн, страданий, гонений и задаемся вопросом, изменится ли это с пришествием Христа? Мы хотим быть уверены в том, что второе пришествие будет не таким, как первое, что, наконец, восторжествует справедливость и правда. Мы верим в это, хотя и не видим этого. Мы верим, потому что знаем, что Бог — это Бог, что Он в конце времен, то есть когда придет конец тварному, поврежденному исчислению времени. Бог совершит справедливый суд. Он будет судить не наспех, Он будет судить справедливо, и смерть будет побеждена. Побеждены будут все наши идолы. И увидеть эту реальность — величайшее стремление человеческого сердца. И мы стремимся к ней потому, что она наступит, как и определил Господь.
Бог будет руководить событиями великого дня пришествия Христа, так же, как Он руководил Иисусом Навином. Победы Иисуса проистекали из Божьего завета с Израилем, и окончательная победа Христа также несомненна, потому что Бог торжественно поклялся в этом в Новом Завете. Израиль побеждал благодаря послушанию закону Моисееву, потому что и победа Христа несомненна, поскольку Христос был послушен во всем. Завоевание земли обетованной совершено силой Божьей. Также и второе пришествие Христа величайшим явлением силы Божьей. Участие всего Израиля во владении Ханааном – это пример для подражания Божьему народу во все времена. Поэтому, когда Христос вернется, то люди Божьи из всякого народа на земле будут праздновать Его великую победу вместе. В этом уроке мы исследовали пять главных разделов книги Иисуса Навина, в которых автор сосредоточил внимание на успешном завоевании Ханаана. Мы рассмотрели, как автор изобразил подготовку Израиля к войне, победу над городами Иерихоном и Гаем, и как он описал победы над могущественными вражескими союзами на юге и на севере земли обетованной. Мы также коснулись применения этих пяти разделов книги к христианской жизни.
Книга Иисуса Навина давала первым читателям возможность правильно понимать трудности, напоминала им о событиях победоносной войны Израиля за овладение землей обетованной. И для нас эта книга также служит руководством в том, как нам следовать Христу в осуществлении Его замысла, прообразом которого были события времен Иисуса Навина. Мы призваны опираться на уже достигнутые Христом победы, следовать за Ним в духовной войне ежедневно и, несмотря на трудности, верить, что Христос вернется и завершит победоносную войну со злом и его последствиями в творении.